4. Дорога из центра Мемфиса в округ Форт занимала всего час, но для Гершела Хаббарда это всегда было одинокое, тоскливое путешествие. Весь день на смарку. Он воспринимал его как вылазку в прошлое, где его никто не ждал, и по многим причинам совершал такое путешествие лишь в случае крайней необходимости, которая возникала нечасто. Он покинул родительский дом в 18 лет, стряхнул его прах со своих ног и впоследствии старался обходить стороной. Гершел оказался невинной жертвой войны между родителями, и когда они в конце концов разошлись, остался с матерью, покинув округ Форт и отца. И вот 28 лет спустя он не мог поверить, что старик все-таки умер. Попытки примирения предпринимались обычно по инициативе Гершела, и Сет, надо отдать ему должное, какое-то время честно пытался терпеть сына и внуков. Но все сильно осложнил второй неудачный брак Сета. Последние 10 лет Сета не интересовало ничего, кроме работы. Он почти всегда звонил в день рождения и раз в 5 лет присылал поздравительную открытку на Рождество, но это был предел отцовских усилий. Чем больше он работал, тем с большим презрением относился к карьере сына, и это стало главной причиной напряженных отношений между ними. Гершел владел студенческим баром неподалеку от кампуса Мемфисского университета. Как и все подобные бары, он был популярен и всегда забит посетителями. Гершел оплачивал счета и припрятывал немного наличных. Так же, как отец, он все еще мучительно преодолевал последствия собственного скверного развода, в котором безусловную победу одержала его бывшая. Она получила обоих детей и практически все деньги. Вот уже 4 года Гершелу приходилось жить с матерью в старом, медленно разрушающемся доме в центре Мемфиса. Он делил его с кучей кошек и терпел периодические запои матери. Несчастливая жизнь с Сетом и в ее душе оставила шрамы. В голове у нее теперь, как говорится, не хватало винтиков. Он пересек границу округа, и настроение стало еще мрачнее. Гершел ездил на подержанном спортивном маленьком Датсуне, который купил главным образом потому, что его ныне покойный отец на дух не переносил японские автомобили, как и вообще все японское. Во время войны от рук японских захватчиков погиб его кузен, и с тех пор Сет дал волю своей оправданной ненависти. Гершел настроил приемник на местную Клентонскую станцию и сокрушенно покачал головой, услышав глупо самодовольные комментарии диджея с пронзительным голосом. Этот совершенно другой мир он покинул давным-давно и надеялся забыть навсегда. Он сочувствовал друзьям, по-прежнему живущим в округе Форт и не имеющим возможности вырваться отсюда. 2/3 однокашников по старшим классам школы продолжали жить в здешних краях. Работали на фабриках, лесопилках или водили грузовики. Их встреча по случаю 10-летия выпуска произвела на Гершела такое гнетущее впечатление, что на 20-летие окончания школы он не приехал. После развода мать Гершела уехала из здешних краев и обосновалась в Мемфисе. Вторая жена Сета после развода тоже покинула Форд и осела в Джексоне. Поскольку ни одной из них семейный дом оказался не нужен, Сет сохранил его за собой вместе с землей, на которой тот стоял. Именно поэтому Гершелу приходилось возвращаться в кошмар своего детства, когда он навещал Сета, не чаще раза в год, пока отец не заболел. Дом, одноэтажное краснокирпичное строение в фермерском стиле, располагался в глубине от сельской дороги, плотно окруженной мощными старыми дубами и вязами. На длинной открытой лужайке перед домом Гершел играл в детстве, но с отцом — никогда. Они никогда не перебрасывались бейсбольным или футбольным мячом, не устраивали веселых футбольных потасовок. Свернув на подъездную аллею, Гершел еще раз удивился, какой маленькой казалась ему теперь эта лужайка. Он припарковался за стоящим во дворе незнакомым автомобилем с номерами округа Форд и, не выходя из машины, окинул взглядом дом. Он всегда думал, что отцовская смерть не тронет его, хотя кое-кто из друзей предупреждал, все будет совсем не так. Ты повзрослел, научился контролировать эмоции, не обнимаешь отца при встрече, потому что он не из тех, кто поощряет объятия. Ты не посылаешь ему подарки, не пишешь письма и уверен, когда он умрет, легко переживешь это. Немного грусти на похоронах, может, одна-две слезинки, но через несколько дней печаль пройдет, и ты вернешься к прежней жизни без всяких душевных ран. Его друзья легко находили добрые слова для своих отцов. Они видели, как стареют их родители, и не задумывались о том, как перенесут их смерть. А когда она приходила, это оказывалось неожиданностью и ошеломляло безысходностью горя. Гершел ничего не чувствовал. Не было ни ощущения потери, ни печали о том, что закончилась целая глава в его судьбе. Ни жалости к человеку, который страдал так сильно, что решился лишить себя жизни. Сидя в машине и глядя на дом, он признался себе, что ничего не чувствует к отцу. Вероятно, даже испытывал облегчение от того, что его больше нет. Отцовская смерть означала, что одним осложняющим фактором в жизни Гершела стало меньше. Может быть. Он направился к входной двери, которая открылась при его приближении. На пороге, утирая платком глаза, стояла Летти Лэнг.
«Здравствуйте, мистер Хаббард», — произнесла она сдавленным от горя голосом.
«Привет, Летти», — ответил он, остановившись на резиновом коврике, покрывающем цементный порог. Если бы он знал ее лучше, возможно, сделал бы шаг навстречу и обнял, или каким-нибудь другим жестом выразил сочувствие, но он не смог заставить себя это сделать. Гершел встречался с ней всего 3-4 раза в жизни и никогда не имел возможности узнать поближе. Она была экономкой, к тому же чернокожей, и ей положено было держаться в тени, когда в доме находился кто-нибудь из членов семьи.
«Мне так жаль», —
вздохнула она, отступая. «Мне тоже», — ответил Гершел. Он проследовал за ней в дом, через гостиную в кухню.
«Я только что сварила кофе. Хотите?»
«Это ваша машина там стоит?» — спросил он.
«Да, сэр».
«А почему вы поставили ее на подъездной аллее? Я думал, вы паркуетесь сбоку, рядом с отцовским пикапом».
«Ой, простите, я просто не подумала. Сейчас переставлю».
«Да нет, не нужно. Налейте мне кофе с двумя ложками сахара».
«Да, сэр».
«А где папин кадиллак?» Летти аккуратно налила кофе в чашку.
«Его забрал шериф. Сегодня, видимо, вернет».
«А зачем им понадобилась машина?»
«Это вам лучше у них спросить».
Гершел выдвинул из-под стола стул, сел и обхватил чашку ладонями. Потом, сделав глоток, нахмурился. «Как вы узнали об отце?» Летти прислонилась к кухонной стойке и скрестила руки на груди. Он окинул ее быстрым взглядом с головы до ног. На ней было привычное белое платье из хлопка чуть ниже колен, немного тесное в талии и весьма тесное в пышной груди. Она набрала несколько фунтов. Его взгляд не ускользнул от нее. Она всегда замечала такие взгляды. В свои 47 лет, после 5 родов, Летти Лэнг все еще ловила на себе взгляды мужчин, но белых — никогда.
«Келвин позвонил вчера вечером. Рассказал, что случилось, и попросил сегодня утром открыть дом и ждать вас».
«У вас есть ключ от дома?»
«Нет, сэр, ключа у меня никогда не было, но дом не был заперт».
«А кто такой Келвин?»
«Это белый, который работает здесь, в поместье. Он сказал, что мистер Сет позвонил ему вчера утром и велел ждать его у моста в 2 часа. Келвин, конечно, приехал».
Она сделала паузу в своем весьма пространном повествовании, чтобы промокнуть глаза платком. Гершел отпил еще глоток. «Шериф сказал, папа оставил записку и какие-то распоряжения».
«Я ничего такого не видела, но Келвин видел. Он сказал, мистер Сет написал, что сам лишает себя жизни».
Она заплакала. Гершел подождал, пока она успокоится, потом спросил. «А как давно вы здесь работаете, Летти?»
«Не знаю точно. 3 года», —
ответила она, глубоко вздохнув и вытерев щеки.
«Я начинала с того, что 2 раза в неделю приходила убирать, по понедельникам и средам, на 2 часа. Уборка не занимала много времени, потому что мистер Сет жил, знаете, один, и был очень аккуратен для мужчины. Потом он попросил, чтобы я ему готовила. Я с удовольствием согласилась. Это занимало еще 2 часа. Я стряпала сразу 2 блюд и оставляла на плите или в холодильнике. А потом, когда заболел, он попросил меня приходить каждое утро и ухаживать за ним. Когда после химии ему бывало очень плохо, он сутками не вставал с постели».
«Я думал, у него были платные сиделки». Летти знала, как редко мистер Гершел и миссис Дефо навещали отца во время болезни. Летти знала все, а они не знали почти ничего. Тем не менее, она отвечала с обычной почтительностью.
«Да, сэр, одно время были, но потом ему все это стало не нравиться. Каждый раз ему присылали новых сиделок. Он никогда не знал, кто явится в очередной раз».
«Значит, вы работали здесь полный день? И как долго?»
«3 года».
«И сколько отец вам платил?»
$5 в час».
«5? Довольно много за помощь по дому, не правда ли? Я хочу сказать, что живу в Мемфисе, в большом городе, и моя мать платит своей экономке $4.5 в час». Летти лишь кивнула, потому что ей нечего было ответить. Она могла бы прибавить, что мистер Сет платил ей наличными и зачастую давал немного сверх обычной платы, а еще одолжил $5000, когда ее сын попал в беду и угодил в тюрьму, и что он простил ей этот долг всего 4 дня назад. Никаких записей на этот счет не существовало. Гершел пил кофе с недовольным видом. Летти стояла, уставившись в пол. С подъездной аллеи донеслось урчание мотора, потом хлопнули 2 автомобильные дверцы. Рамона Хаббард-Дефо начала плакать, прежде чем появилась в дверях. Она обняла старшего брата на пороге, и он, надо отдать должное, сумел принять подобающий печальный вид. Глаза плотно закрыты, губы сжаты, на лбу скорбные морщины. Мужчина в подлинном горе. Рамона завыла, словно искренне горевала, хотя Гершел в этом сомневался. Войдя в дом, Рамона обняла Летти, будто они обе были детьми одного доброго любящего отца. Гершел, между тем, остался на крыльце, чтобы поздороваться с мужем Рамоны, человеком, которого он ненавидел, и ненависть эта была взаимной. Иэн Дефо был отпрыском банкирского рода из Джексона, самого большого города, столицы Миссисипи, родины, по крайней мере, половины местных дебилов. Семейные банки давно накрылись, но Иэн навсегда сохранил вид самодовольного юнца, даже несмотря на то, что женился на женщине более низкого положения и, как все, вынужден был теперь вертеться, чтобы заработать свой доллар. Когда они вежливо обменивались рукопожатием, Гершел бросил взгляд через плечо, чтобы посмотреть, какая у них машина. Ничего удивительного не увидел. Блестящий, судя по всему, новенький Мерседес-седан последней модели. Благодаря склонности Рамоны к выпивке и ее длинному языку он знал, что Миляга Йен брал машины в аренду на 3 года и возвращал раньше срока. Это тяжелым бременем ложилось на их бюджет, но не имело значения. Гораздо важнее для мистера и миссис Дефо было, чтобы их видели в Северном Джексоне на достойном их автомобиле. Наконец все собрались и расселись в гостиной. Летти подала кофе и колу, после чего, как ей и подобало, отошла в тень. Встала в открытых дверях спальни, находящейся в конце коридора, на месте, откуда часто слушала, как мистер Сет говорит в гостиной по телефону. Здесь ей было слышно все. Рамона, еще немного поплакав, завела речь о том, как трудно во все это поверить. Мужчины слушали и соглашались, время от времени вставляя короткие восклицания. Вскоре их прервал звонок в дверь. Прибыли две дамы из церкви с пирогом и запеканкой. Отказываться нельзя. Летти засуетилась, приняла у них еду и унесла на кухню, а дамы, не дожидаясь приглашения, плюхнулись на стулья в гостиной и принялись судачить. Они видели своего брата во Христе Сета в церкви только вчера, и он замечательно выглядел. Да, они знали о раке легких и все такое, но, Господи милостивый, казалось, мистер Хаббард одолел его. Гершел и чета де Фо разговор не поддерживали. Летти слушала из своего укрытия. Набожным дамам очень хотелось задать кучу вопросов. Как он это сделал? Он оставил записку. Кто получит деньги? Существует ли вероятность, что смерть была насильственной? Но они с сожалением понимали, такое любопытство будет плохо воспринято. Посидев еще минут 20 почти в полном молчании, они утратили интерес к визиту и начали прощаться. Через 5 минут после их ухода в дверь снова позвонили. Выглянув в окно, присутствовавшие увидели на подъездной аллее новый автомобиль. «Летти, спровадьте всех!» — крикнул Гершел. «Мы спрячемся в кухне!» На сей раз посетительницей была соседка, живущая напротив. Она явилась с лимонным кексом. Поблагодарив ее, Летти объяснила, что дети мистера Сета действительно здесь, но не в состоянии никого принимать. Соседка потопталась немного на крыльце, отчаянно пытаясь проникнуть внутрь и поучаствовать в семейной жизни, но Летти вежливо преградила. После того, как дама наконец удалилась, Летти отнесла кекс на кухню, где он остался лежать на стойке нетронутым. Сидящие за кухонным столом, не теряя времени, перешли к делу.
«Ты видел завещание?» — спросила Рамона.
Ее глаза были теперь совершенно сухими и блестели от любопытства и подозрительности. «Нет», — ответил Хершел. «А ты?»
«А помнишь, в июле...» — вклинился Йен, обращаясь к жене.
«Ну да, в июле. Я попыталась поговорить с папой о завещании. Он сказал, что юристы из Тьюпела уже составили его и что он должным образом позаботится о нас, но это все. А ты с ним когда-нибудь говорил на эту тему?»
«Нет», — признался Хершел. «Мне это казалось бестактным. Старик умирает от рака, а я спрашиваю о завещании. Я не мог это сделать».
Летти незаметно прошмыгнула в коридор, пытаясь уловить каждое слово.
«А что насчет размеров его имущества?» — невозмутимо спросил Йен.
Он имел причину интересоваться. Поскольку его собственное имущество было не раз заложено, а его компания, строящая недорогие торговые центры, глубоко погрязла в долгах. Он прикладывал лихорадочные усилия, чтобы идти на шаг впереди кредиторов, но те неизменно настигали его. Гершел метнул взгляд на своего зятя-пиявку, однако сохранил самообладание. Все трое подозревали, что с наследством Сета будут проблемы, поэтому торопиться казалось неблагоразумным. Все равно вскоре предстояла война.
«Не представляю», — пожал плечами Гершел. «Он был очень скрытным, вы же знаете. Этот дом, 200 акров земли вокруг, лесопилка в конце дороги. На мне ничего не известно о том, имел ли он невыплаченные кредиты и другие долги. Мы никогда не говорили с ним о делах».
«Вы ни о чем с ним никогда не говорили», — съязвила Рамона, но тут же осеклась. «Ну, прости, Гершел, пожалуйста».
Однако подобные дешевые выпады между братом и сестрой никогда не оставались безнаказанными.
«А я и не подозревал, что вы со стариком были очень близки», — Гершел усмехнулся.
Йен быстро перевел разговор на другую тему.
«У него здесь был кабинет или какое-то другое помещение, где он хранил деловые бумаги? Давайте поищем. Должны же где-то храниться его банковские отчеты, документы на землю, контракты. Черт, да я уверен, копия завещания в доме где-то есть».
«Летти должна знать», — предположила Рамона.
«Давайте не будем вмешивать ее в наши дела», — возразил Гершел. «Вы знаете, что он платил ей $5 в час за полный рабочий день».
$5? — повторил Йен. «А сколько мы платим, Бернис?»
3,5, — ответила Рамона. «За 20 часов».
«А мы в Мемфисе платим 4,5», — самодовольно сообщил Гершел, словно это он, а не его мать, выписывал чеки.
«Из чего это старый скряга Сет расщедрился ради домработницы?»
— задумчиво произнесла Рамона, понимая, что никто из присутствующих не может ответить на этот вопрос.
«Ну, пусть еще немного понаслаждается», — усмехнулся Гершел. «Дни ее в этом доме сочтены».
«Значит, мы ее увольняем?» — спросила Рамона.
«Немедленно. У нас нет выбора. Ты что, хочешь продолжать транжирить уйму денег? Слушай, сестренка, план такой. Проводим похороны, велим Летти все здесь прибрать, затем отпускаем ее на все четыре стороны и запираем дом. На следующей неделе выставим его на продажу и будем надеяться на лучшее. А ей ни к чему болтаться здесь за $5 в час».
Летти в своем укрытии понурилась.
«Может, не стоит спешить?» — вежливо возразил Йен. «В положенное время, надеюсь, скоро, мы увидим завещание. Там будет сказано, кого Сет назначил своим душеприказчиком. Может, одного из вас. Обычно это бывает вдова или один из детей. И душеприказчик распорядится наследством в соответствии с волей покойного, выраженной в завещании».
«Все это мне известно», — заявил Гершел, хотя на самом деле это было не так.
Поскольку Йену приходилось чуть ли не каждый день общаться с адвокатами, он считал себя кем-то вроде семейного юрисконсульта. И это служило еще одной причиной неприязни к нему Гершела.
«Не могу поверить, что он мертв!»
Рамона постаралась выдавить слезу. Взглянув на нее, Гершел испытал острое желание влепить ей пощечину. Рамона приезжала в округ Форт только раз в год, обычно одна, потому что Йен терпеть не мог это место, а Сет терпеть не мог Йена. Она выезжала из Джексона в 9 утра, заранее договорившись позавтракать с Сетом в придорожном ресторанчике, всегда в одном и том же, в 10 милях к северу от Клентона. Затем ехала вслед за ним до дома, где к 2 часам ей все уже так надоедало, что в 4 она отправлялась в обратный путь. 2 ее детей, ученики средних классов школы, частной, много лет не видели деда. Разумеется, Гершел был ничуть не ближе с отцом, но он, по крайней мере, не проливал крокодиловых слез и не притворялся, будто горюет по старику. Громкий стук в кухонную дверь заставил их встрепенуться. Это прибыли 2 помощника шерифа, оба в форме. Гершел открыл дверь и пригласил их войти. Остановившись возле холодильника, они неловко представились, потом сняли шляпы и обменялись рукопожатиями с мужчинами.
«Простите за беспокойство», — произнес маршал Празер, «но нас с мистером Луни прислал шериф Уоллс, который просил передать вам свои глубочайшие соболезнования. Мы пригнали обратно машину мистера Хаббарда».
Он вручил Гершелу ключи, тот поблагодарил. Другой помощник шерифа, Луни, достал из кармана конверт.
«А это то, что мистер Хаббард оставил на этом самом кухонном столе. Мы нашли это вчера, после того, как обнаружили самого мистера Хаббарда. Шериф Уоллс снял копии, но считает, что оригиналами должна распоряжаться семья».
Он протянул конверт Рамоне, которая снова начала хлюпать носом. Представители шерифа поблагодарили, и после нового раунда неловких рукопожатий и кивков они удалились. Открыв конверт, Рамона достала 2 листка бумаги. На первом была записка Келвину, в которой Сет сообщал, что его смерть — это самоубийство. Второй текст был адресован его детям и всем, кого это касается. В нем говорилось:
«Распоряжение о заупокойной службе. Я хочу, чтобы скромную заупокойную службу в Ирландской церкви христианского пути провел 4 октября в 4 часа дня преподобный Дон МакКелвейн. Я бы хотел, чтобы миссис Нора Бэйнс исполнила простой старый крест. Никаких хвалебных речей. Впрочем, вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову их произносить. Только преподобный МакКелвейн может сказать все, что сочтет нужным. На всю церемонию максимум 30 минут. Если кто-нибудь из чернокожих захочет присутствовать на моих похоронах, им это должно быть разрешено. Если они не получат такого разрешения, я запрещаю вообще проводить какую бы то ни было службу. Просто закопайте меня в землю. Мой гроб пусть несут Харви Мосс, Дуэйн Томас, Стив Холланд, Билли Бауэлс, Майк Миллс и Уолтер Робинсон. Распоряжение о похоронах. Я недавно приобрел участок на кладбище Ирландской церкви Христианского пути, позади самой церкви. Я также обговорил все детали с мистером Фрэнком Магаргеллом, владельцем похоронного бюро, и расплатился с ним за гроб. Никаких склепов. Сразу же после заупокойной службы должно состояться короткое, максимум 5 минут, прощание, после чего гроб следует опустить в землю. Пока. Увидимся на той стороне. Сет Хаббард.
Письмо передали по кругу. Все поочередно прочли его в полном молчании, затем налили себе еще кофе. Гершел отрезал толстый ломоть лимонного кекса и сообщил, что он очень вкусный. Дефо от кекса отказались.
«Видно, ваш отец все хорошо продумал заранее», — заметил Ян, снова перечитывая распоряжение. «Просто и быстро».
«Мы должны еще поговорить о вероятности насильственной смерти», — выпалила Рамона. «Никто ничего не сказал на этот счет. Давайте, по крайней мере, обсудим этот вопрос. Что, если это не самоубийство? Вдруг это сделал кто-то другой и замаскировал убийство под самоубийство? Неужели вы действительно верите, что папа мог покончить с собой?»
Гершел и Йен уставились на нее, будто увидели только что выросшие рога. Обоим хотелось отругать ее, высмеять глупость, но никто не произнес ни слова. Воцарилось тягостное молчание. Потом Гершел медленно откусил кусок кекса.
«Дорогая», — помахал двумя листками бумаги Йен, — «как кто-нибудь смог бы подделать вот это? Почерк Сета можно узнать с расстояния 10 ярдов».
Рамона плакала, вытирая слезы.
«Я спрашивал у шерифа Мона», — подтвердил Гершел. «Он уверен, это самоубийство».
«Я знаю, знаю», — бормотала Рамона сквозь рыдание.
«Твой отец умирал от рака», — напомнил Йен. «Он испытывал невыносимые боли и решил все взять в свои руки. Посмотри, какую он проявил предусмотрительность».
«Но я не могу в это поверить!» — упрямилась Рамона. «Почему он не поговорил с нами?»
«Потому что вы друг с другом вообще никогда не разговаривали», — мысленно произнесла Летти в своем укрытии.
«В этом нет ничего необычного для самоубийц», — заявил Йен с видом эксперта. «Они никогда ни с кем не разговаривают о том, что задумали, и могут весьма тщательно планировать самоубийство. Мой дядя застрелился 2 года назад, и...»
«Твой дядя был алкоголиком!» — перебила его Рамона, вытирая слезы.
«Да, и когда стрелялся, тоже был пьян. И тем не менее он заранее все спланировал».
«Не могли бы мы поговорить о чем-нибудь другом?» — попросил Гершел. «Нет, Мона, никакого убийства не было. Сет все сделал сам и оставил исчерпывающее объяснение. Давайте пройдемся по дому и поищем документы, банковские отчеты, может, завещание, все, что может оказаться нужным. Мы его семья, и теперь за все отвечаем. В этом ведь нет ничего предосудительного, верно?»
Йен и Рамона кивнули. Летти улыбалась, стоя в коридоре. Мистер Сет унес все бумаги к себе в контору и запер их в шкафу. Весь последний месяц он педантично расчищал свой стол и забрал из него все, что могло представлять интерес. А ей он сказал:
«Летти, если со мной что-нибудь случится, все важное у меня в конторе под надежным запором. Всем этим будут заниматься адвокаты, но не мои дети».
А еще он сказал:
«Я кое-что оставляю тебе».